Итак, возвращаемся опять. Книга пророка Малахии. Мы уже в третьей главе заканчиваем третью главу. Так что, пожалуйста, смотрите. Третья глава, книга пророка Малахии. Мы прочитаем с 13 по 15 стихи. Три стиха. 13, 14 и 15 книга пророка Малахии. Итак, здесь говорится следующее. Бог через Малахии обращается к Израилю и говорит им следующие слова. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицем Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушает Бога, но остаются целы». Интересная эта книга, книга пророка Малахии. Не просто она интересна, потому что говорит увлекательно о каких-то событиях или действиях. Она интересна тем, что она очень ценна и важна не только для Израиля, но и для нас сегодня, живущих 2500 лет почти что с того времени, как эта книга была написана. Вообще-то интересно здесь не просто хронология, а постановка этой книги или описание в этой книге обращения Бога к Израилю и ответ Израиля Богу. Если вы внимательно будете читать эту книгу, вы посмотрите, что она описывает эти взаимоотношения как будто бы в форме дебатов между Богом и между народом. Это нечто подобное то, что сегодня делают кандидаты в президенты, дебаты. Так вот, посмотрите, эта книга дает нам точную и четкую картину пораженного грехом человеческого ума. Она показывает, что человеческий ум, пораженный грехом, пораженный вирусом греха, он не способен нормально мыслить. Это то, что мы говорили в четверг на нашем молитвенном собрании, когда мы читали 11 главу апостола Матфея, когда мы говорили о том, что невозрожденный человек не может правильно, логически, духовно мыслить. И это подчеркивает вся Библия. И как раз-то эта книга Малахии как раз показывает нам, что люди, которых ум поражен грехом неверия, вирусом неверия, они потеряли ориентир в самых элементарных вещах. И это их не смущает нисколько. Они, наоборот, они уверены в своей правоте. Они говорят напористо, они говорят дерзко. Их речи напыщены. Они смотрят в глаза, говорят ложь и глазом не моргнут. Вот это вирус греха. Они нисколько не смущаются от того, что они говорят неправду. Они нисколько не смущаются от того, что они интерпретируют Священное Писание с точки зрения человеческой мудрости. Так вот, посмотрите, мы уже много раз читали с этой книги. Так вот, предыдущие дискуссии, дебаты. Первая дискуссия была, мы читаем во втором стихе первой главы, о чем речь шла между Богом и Израилем. Шла дискуссия о любви Бога к человеку, особенности к Израилю. Израиль доказывал, что Бог обманывает их, и он обманщик. Никакой любви они никогда от него не видели. Вторая дискуссия была, мы читаем 6 стих 1 главе, эта дискуссия была о бесславии имени Бога, что они бесславили имя Его, но они восстают против, и они во всеуслышание делают Бога обманщиком и говорят: чем мы бесславим Тебя? Докажи, где Твои доказательства? Третья дискуссия, мы читаем в 12 стихе этой же главы, мы об этом тоже говорили подробно, это была дискуссия о хулении имени Господа Бога. И опять они не согласны, они смотрят в глаза пророку Малахии и говорит: о чем ты говоришь? Докажи, дай нам факты. Четвертая дискуссия, мы читаем уже во второй главе, 11 стих, о вероломстве Иуды. Как здесь написано в 11 стихе: вероломно поступает Иуда. Пятая дискуссия, мы читаем в 17 стихе и часть 3 главы начала о прогневлении Господа. Они прогневляли Его. Шестая дискуссия была об обращении человека к Богу. Господь говорит: обратитесь ко мне. Они опять говорят: о чем ты говоришь? Как это обратиться? Это 7 стих 3 главы. Седьмая дискуссия, дебаты были у них в отношении воровства. Оказывается, что верующие люди могут обкрадывать Бога. И это записано ясно, открыто. Так вот, посмотрите, сегодня мы прочитаем о последней дискуссии, это восьмая дискуссия, о разговорах, о словах наших, о том, какие наши речи бывают, о чем мы говорим. Потому что, оказывается, мы можем иногда говорить: да что ты обращаешь внимание? Да ты посмотри, кто это говорит? Да не обращай внимания. Оказывается, Бог как-то не так смотрит. Он не только обращает внимание на наши речи, на наши слова, Он фиксирует все наши слова и все наши речи у Бога фиксируются. И Бог абсолютно иначе понимает в этом вопросе, чем понимаем мы. Оказывается, это очень важно. Итак, посмотрите, во всех этих дискуссиях ни в одной из них они не осознали своего поражения. Если бы тогда 2500, потому что за 400 лет до Рождества Христова был последний пророк Малахия, если бы тогда современные репортеры описывали эти дебаты, знаете, как бы они сказали: блестящая победа Израиля и жесточайшее поражение Бога в этих дискуссиях, 100% победа Израиля. Факты, факты, факты. И они так и сыплют этими фактами, припирают Малахию: о чем ты говоришь, докажи. Смотрите, с какой уверенностью они говорят. Как они дерзко и нисколько не смущаясь делают Бога обманщиком. Я просто поражаюсь этим. Их не только не смущает то, что все выводы, которые они делают, и все факты, которые они приводят, все сфальсифицированные факты, не настоящие факты, это факты, придуманные ими самими. Так вот, сегодня мы обратим внимание на последнюю дискуссию, восьмая. Что есть их речи и что есть их разговоры? Посмотрите, оказывается, что они-то и дискуссировать не могут нормально. Все их дискуссии – оскорбление Бога, унижение Бога. Это дерзко. Они-то и говорить не могут по-настоящему. Они прежде всего стараются унизить Бога, унизить Малахию, оскорбить Его. Почему? Потому что они греховны. Потому что их разум поражен вирусом греха. Братья мои, сестры, мы можем пожать самые серьезные последствия, когда мы грешим, когда мы живем в свое удовольствие, когда мы непокорны Слову Божьему, когда мы на Слово Божие придумаем свои контраргументы, когда мы говорим, да, Слово Божие правильно. Посмотрите, что здесь написано, 15 стих, как они говорят. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивающие себя делающие беззаконие». Заметьте, я хочу обратить на последнюю строчку этого стиха. Они знают, что они неправы. Они знают, что они обманывают. Они знают, что они греха. Но они что? Они делают Богу контраргумент. И они говорят, и хотя искушают Бога, да, искушают Бога. Но факт остается фактом. Эти люди, которые искушают Бога и живут во грехе, посмотрите, они остаются целы. Что ты на это скажешь? А? Аргументируй. Они знают это все. Вот в чем проблема. И сегодня многие христиане, сегодня многие верующие люди, они знают, они верят правильно, они говорят, о, Библия – это Слово Божие, они верят, что Бог есть, они все это верят, они верят, что да, Божьи законы, Божьи заповеди, Божьи повеления – это все правильно. Но у них есть всегда excuse. У них говорят, оно правильно, но в моем случае оно не срабатывает. В моей проблеме оно не может мне помочь. Тут нужно что-то другое. Вы так не слышали, как многие говорят? Да, это все правильно, но у меня такая проблема, что я вынужден вот так принять греховный метод, я вынужден принять греховную форму, я вынужден вот то и то сделать, потому что в моем случае это слово не срабатывает. Вот оно, вирус греха. Ум, пораженный грехом, он не понимает, что он говорит. Он не может мыслить по-библейски. Он не может мыслить по-божьему. Так что, разве сегодня не звучат подобные речи, которые звучали 2500 лет тому назад, и эти речи записаны здесь? Разве сегодня мы мало слышим таких современных проповедников, современных утешителей? Итак, давайте мы посмотрим на первое, что мы можем взять. Итак, смотрите, Господь говорит, дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы говорите, что мы говорим против тебя. Давайте мы посмотрим на речи и слова. Что это такое и что это значит? Не обращай внимания, что он говорит. Не обращай внимания на его слова. Так заявляют все немногие. Однако Бог обращает на все внимание. Самым серьезным образом. Эти люди в то время, они думали, что то, что они говорят, их разговоры никто не контролирует. Их речи никто не записывает, их слова, на их слова никто не обращает внимания. Самое главное – говорить уверенно, не останавливаться. Самое главное – давить своего соперника. Не главное, какие методы используются, это невежно, это неправильно. Для достижения целей все методы хороши. Этот вирус сегодня поразил многие умы христианских лидеров. Для достижения цели все методы хороши. Когда мы были в Миннеаполисе, и там вечером зашла у нас беседа, а можно ли использовать греховные методы для достижения спасения грешных душ. А если это срабатывает, почему бы не использовать? Я им задал вопрос, почему-то Павел, когда был в Филиппах, и когда одна девушка, она была одержимая духом прорицания, то есть нечистым бесовским духом, и она шла, и вы помните, что она провозглашала? Она говорила стопроцентную правду, ничего не выдумала. Она говорила: «Сии мужи, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Что она неправду говорила? Они были рабы Бога Всевышнего, они в действительности возвещали путь спасения. Павел возмутился духом и сказал: «Выйди из нее, дух нечистый». Бог не нуждается в том, чтобы духи нечистые помогали ему в евангелизации. Бог не нуждается в том, чтобы мирские методы, формы проникали в церковь для того, чтобы приобретать души. А мне говорит: а если человек покаялся благодаря этим методам, этим формам, я не знаю, покаялся ли этот человек, Бог может использовать даже действие самого сатаны, который идет против Бога, который замышляет делать что-то злое, но Бог это обращает в добро. Это совершенно другая мысль, другое мышление. Бог может, и Он это делает. Враг замышляет сделать нам зло, а Бог это обращает в добро. Помните, когда-то Иосиф говорил своим братьям: «Вы думали, да, вы замыслили сделать это, но Бог обратил это в добро». Но Бог никогда не приглашает на помощь себе для того, чтобы спасти грешника, приглашает бесовские силы или, скажем, греховные методы, или греховные средства. Вот оно что. Они думали, что никто их не слышит, никто не знает. Да, они были людьми верующими, это не безбожники. Они в храме были очень напыщенные, они такие в храме были все, знаете, смиренные, глубоко верующие, ну, крылышки прямо в рай. Но как только они вышли за двери храма, у них совершенно другое мышление, у них совершенно, это то, что брат Куйчик говорил, все были внимательны на уроке воскресной школы. То, что говорилось здесь, это было одно, но то, что интерпретировалось за дверями дома, совершенно другое. И они думали, что никто не знает. И они говорили: чем ты докажешь, что мы говорим против тебя? Мы же рассуждаем о слове твоем. Братья, дорогие сестры, наш Спаситель, да будет вовеки имя Его благословенно, сказал такие слова: за каждое праздное слово мы дадим ответ. Можно этому верить? Оно нас потрясает. За каждое праздное слово. За каждое. Заметьте, не через одно. Он не говорит, что я буду следить речь вашу и что-то там возьму. Нет, за каждое праздное слово. Может быть, когда вы бываете в храме, в церкви, может быть, вы говорите одно. Но что вы говорите, когда вы выйдете за стены молитвенного дома? Не думайте, что Бог фиксирует только то, что здесь говорится. Бог фиксирует то, что и здесь, и за стенами этого дома. Фиксирует. Бог все фиксирует. Знаете, этих людей абсолютно не смущает то, что Бог все знает. Еще слова нету на языке, а Он уже все абсолютно знает. Смотрите, четко, ясно и определенно Он им отвечает. 14-15 стих. То есть, когда вы говорите, он говорит Израилю, то вы приписываете Богу
качества, которые его оскорбляют, которые его унижают, они ему не принадлежат. Вы не понимаете, говорит Господь, сущности и назначения храма. В храм мы приходим для того, чтобы питаться этим словом, а выходя из храма, мы даем возможность этому слову действовать в нас, преображать нас, расти духовно, возрастать в познании Господа Иисуса Христа, а не для того, чтобы мы пришли сюда, прослушали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, и мы как зашли, так и вышли из храма, потому что храм есть храмом, а жизнь есть жизнью, она требует своего. Так не бывает. Мы не двоящиеся личности. Христиане – это личности, которые имеют одно сознание, имеют одно понимание и в храме, и вне храма. Они принадлежат Богу в жизни ли и даже в смерти, говорит Слово Божие. Мы Христовы, и ум Христов имеем. Второе, обращаю ваше внимание, на что здесь написано. Итак, смотрите, дерзостны предо мной слова ваши дерзостны. Вы видите разницу в оценке дискуссии? Комментаторы до небес восхваляют подготовку Иуды. О, Иуда был подготовлен намного лучше, чем Малахия. Они цитируют доводы, они цитируют аргументы, они цитируют факты. А что Бог говорит? Дерзостны. Кому вы верите? Богу или этим людям? Братья и сестры, кому вы верите? Вы верите Слову Божьему, верите Писанию или верите тому, что говорит человек, притом невозрожденный, притом погибший? Кого вы слушаете? Сколько людей сегодня, которые в храме одни, а за стенами храма совершенно другие. Они тоже говорят, они тоже комментируют, они тоже учат. В храме они сидят одобрительно, кивают головой, а за стенами храма милый мой, как часто сегодня люди извиняют, ну и что, что они в другом месте говорят не то? Ну, подумаешь. Даже Павел, они сегодня христиане ссылаются на Павла, они говорят, посмотри на Павла, разве Павел не говорит о том, что с иудеем я был как иудей, а с еленами как елен? Ну, то если Павел, то и мы тем более. С иудеями, как иудеи в храме, с христианами, как христиан, с пьяницами, как закадычный друг. Так Павел якобы их научил. Но Павел что говорит? Павел совершенно иные вещи говорит. Он говорит, чтобы спасти иудеев. И поэтому Бог не пользуется и не пользовался услуги самозванцев греховных людей. Сегодня люди говорят, ну и что, что он согрешил, или он во грехе живет? Ну и что, что он вот такой неудержимый? Ну и что, что он вот такой буйный? Ну и что, что он обычный? Зато он хороший иронизатор. Зато он хорошо проповеди говорит. Зато он хорошо поет. Ну и что, что он немножко там лишку берет где-то или обманывает. Ну, у каждого же есть свои недостатки. Вот такой эскью сегодня делают многие люди. Поэтому, милые мои, дерзостны, Господь говорит, дерзостны слова ваши передо мною, дерзостны. Поэтому положение не меняется, милые мои, то, что было во времена пророка Малахии, это было трагическое состояние, потому что их действия, их поступки, их слова, они были не результатом их неопытности. Это совершенно другое дело, когда люди по неопытности или по неведению, или по незнанию. Нет, их слова были словами самоуверенности. Их слова были это слова самовосхваления. Эти люди восхвалились своим происхождением. Эти люди хвалились своими родословными. Эти люди хвалились теми, которые шли когда-то впереди, в действительности были величайшими мужами веры. И они говорили: «Мы дети Авраама». Помните, когда Христос с ними говорил? Они говорили: «Мы не дети блуда, мы дети Авраама». Вот что трагично, вот что печально. Эти люди не боялись говорить дерзко даже самому Богу, потому что они считали себя образцами для поведения, а язычников, на язычников они смотрели как на дрова, место которых их в аду. Милые мои, разве не страшно, когда те люди, которые должны быть примером, которые те люди, которые должны быть светом для окружающих людей в служении, в поведении, в жизни. Разве это не печально, когда те люди, которые должны быть примером для язычников, для безбожников, и вдруг они совершенно иначе говорят? Они слышат, эти люди, не знающие Бога, они слышат рассуждения современных христиан, которые делают Бога обманщиком. Кто захочет поверить в такого Бога, которого вы не уважаете, перед которым вы не поклоняетесь, перед которым вы не трепещете? Кто захочет такого Бога поверить? Кому он нужен? Это трагично, это печально. Кто захочет идти в такую церковь, в которой нету ни порядка, ни дисциплины? Одни приходят в начале, другие в середине. Одни встают, выходят, другие ходят. Никакого благоговения. Меня поразило в этой католической церкви та тишина, при которой совершалось это событие, это сочетание. Я не знаю, кто эти люди, которые там сидели, можно ли их назвать верующими или спасенными, или с моей Бог их знает, но то, как они вели себя, никто с фотоаппаратом в рот не заглядывал этому пастырю. Не было никакого бесчинства, благоговение и порядок. И поэтому люди идут. Ну, кто захочет идти в ту церковь, в которой беспорядок, в которой идет урок воскресной школы? Видите ли, мы поздно встали, и мы приходим посреди урока воскресного. Подвинься, встань. Кто захочет в такую церковь идти? Вот оно, дерзостны передо мной ваши слова, ваши поступки. Вот оно, вот положение было в Израиле. Картина современного христианства. Милые, мы можем критиковать сегодня евреев сколько хотим, Израиль, что вот они такие были. Но Писание говорит, это написано нам, нам, в наставление для нас написано. Они уже получили свое для нас. Третье, на что обращаю ваше внимание, что означают их дерзостные речи. Что это значит? Почему они так вели себя, эти люди? Это же верующие, то же не безбожные люди. Милыми, они вели себя по той причине так, что они не понимали сущности Бога. Они не понимали, кто есть Бог. Они не понимают, что они идут перед лице владыки Бога, суверенного Творца и Создателя того, который обладает властью неограниченной, силой неограниченной. Они упустили из вида, что Бог и человек несопоставимы, несоразмеримы, милые мои. Никакого нету абсолютно даже подобия, потому что Бог – Творец, Он – Создатель, Он – Владыка, мы – Его творение. И потому Он, как суверенный Владыка и Творец, Он может делать все, что Он захочет, и Он прав. И никто из творения, даже из ангелов, не вправе и не может сказать, почему ты это сделал. Милые мои, это величайшая глупость, которую допускают сегодня христиане, которые спрашивают у Бога, почему ты это сделал. Он никогда не будет отвечать нам. Он никогда не подотчетен нам. И поэтому, милые мои, вот этот пример, который мы прочитали, книга пророка Малахии, это картина современного христианства, это картина глубочайшего духовного кризиса, который выражается в извращенном мышлении. Этот духовный кризис выражается в извращенном понимании событий, действий. Люди боятся кризисов. Сейчас проблема для всех. Кризис, кризис, кризис экономический. Менять нужно все, кризис. Вот я приду, я сразу все сделаю. Милые, бывают разные кризисы, политические кризисы, кризисы в образовании, кризисы в медицине, кризисы экономические. Но все это абсолютно не касается нас, христиан. Нас касается один из кризисов, который имеет самые ужасные последствия. Это духовный кризис. Вот что нас должно страшить. Вот чего мы должны бояться. Самым страшным для нас является духовный кризис. Что это за кризис? И потому, как они... Помните, пишет апостол Павел к римлянам, и как и не познали Бога, и не прославили Его как Бога, наступает духовный кризис, Бог предает их превратному уму. Они не могут разобраться между двух кустов, они не могут разобраться в самой простейшей ситуации, духовный кризис. Они не понимают самых элементарных вещей, они не могут реально оценивать сложившуюся ситуацию, неспособность ориентироваться, и они судят Бога. Слушайте, что говорит Бог. Откройте книгу Иова, 40 глава. Книга Иова, 40 глава. Вы знаете, мы много посвятили этой книге. Вы помните, что говорил Иов и как? И вдруг после всего этого Бог отвечает Иову из бури. И он говорит, припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя. Бог не говорит, Иов, я сейчас отвечу все на все твои вопросы, все отвечу, тебе все станет ясно, и ты тогда успокоишься. Нет. Бог не намерен. Он говорит, я буду спрашивать меня, а ты объясняй мне. Обращаю ваше внимание на третий стих. Бог говорит кому? Иову, верующему человеку. Он говорит, ты хочешь ниспровергнуть суд мой и обвинить меня, чтобы оправдать себя? Братья и сестры, вы хотите опровергнуть Божий суд? Вы хотите оправдать себя и сказать, о, Господи, в моей ситуации Твое слово не срабатывает? То, что Ты сказал, это не для меня, это для соседа. То, что Ты сказал, это для других национальностей, это не для меня. Вот что означают их дерзостные слова. Их дерзостные слова означают Богу суд. Они судят Бога. Они обвиняют Бога. Посмотрите, Евангелие Луки, 16 глава. Удивительно то, что я когда размышлял над этим текстом, я пришел к выводу, я просто, знаете, аж как-то не поверил, неужели может быть такое? Мы, как правило, говорим, что о, люди, которые будут в аду, они будут раскаиваться в своих поступках, они будут каяться, что почему они не покаялись, будут сожалевать, убийцы будут сожалевать о том, что они убивали, злоречивые будут. Но когда я прочитал этот текст, 30 стих, оказывается, и в аду их сознание, пораженное грехом, не сможет правильно мыслить. Они будут судить Бога и обвинять Бога в аду. Они будут говорить, что Бог обманщик, даже в аду. Вечно будут это провозглашать, потому что их разум поражен грехом. Они не способны, никто не может очистить человеческий разум, лишь только благодать Божия. Лишь только кровь Иисуса Христа может сделать чистым разум и мышление наше чистым и правильным. Смотрите, что он говорит. Нет, отче Аврааме, нет. Почему он сказал нет? Потому что он говорит, пошли Лазаря, пусть засвидетельствует моим братьям, потому чтобы они не попали в это место. А Авраам им что говорит? Для того, чтобы не попасть в это место, в место мучения, у них есть достаточно. Достаточно. Я в четверг говорил о том. Ни один грешник, придя на суд, скажет, что у меня не было достаточно аргументов, чтобы обратиться, покаяться. Для каждого грешника здесь, на земле, есть достаточно аргументов, чтобы покаяться, обратиться и уверовать. Но Писание говорит, что они даже не думают об этом, не помышляют об этом, потому что их разум, их мышление, их сознание поражено грехом. И поэтому они утешаются в своем распутстве и не имеют желания. И потому даже в аду, даже в мучениях, у него нету никакого сострадания, сочувствия к тем, кого он обидел. Он говорит, нет, отче. Вот если из мертвых придет, тогда, может быть, покаяться. То есть, Бог недостаточно дал для его братьям. Он хочет сказать, что и я по ошибке попал сюда. Если бы кто-то из мертвых был воскрес и пришел ко мне, а не вот этот вонючий Лазарь там лежал псами, которые его лизали у ворот с трупьями. Я должен верить этому бездомному нищему? Вот если бы ты был послал мне кого-то и оттуда пришел и засвидетельствовал, тогда я в аду не оказался бы. Видите, даже в аду эти люди судят и обвиняют Бога в своей погибели. Вот что означают дерзостные речи, слова ваши дерзостные, говорит Господь. Итак, дерзкие речи, обидчивые. Почему они обиделись? Что произошло? Они посмотрели, что те люди, которых они считали дровами для ада, они живут гораздо лучше. Смотрите, что пользы, что мы соблюдали постановление, ходили в печальной одежде перед лицем Господа. А посмотри, язычники живут и блаженствуют, и никакого Бога не знают, идолам служат, приносят человеческие жертвы, все что угодно делают, и живут лучше, чем мы. Вот оно. Окружающие народы жили гораздо лучше. Зависть. Обида. Вот вирус, который поражает сегодня христианство. И смотри, ты посмотри, как устроился. Ты посмотри, как у него все получается. Ты посмотри, какой он проворный. А вот у меня не получается. А вот у меня не идет дело. А что, я хуже, чем он или она? А почему у меня не идет? И вы знаете, что даже такие мужи, как Асав, помните, 72-й, и то он говорит, я едва не пошатнулись ноги мои, не поскользнулись стопы мои. Он говорит, я позавидовал. Кому ты позавидовал, Асав? Мудрым людям? Безумным. Писание называет их безумными, милыми. Кому вы завидуете? На кого вы обижаетесь? На безумцев? Они толпами идут. Помните, там дальше Асав говорит, когда я вошел во святилище, я увидел, что ты, Господи, поставил их на скользких путях и не зринешь их туда. Они прямо толпами не зревают. А мы им завидуем? Эти люди никогда не знали Бога, они не думали о Боге. А мы поражаемся, говорит, ну, умеет жить, ты смотри. Ну, умеет развлекаться. Да, этот знает, куда поехать для развлечения. Этот знает все это сам. Вот она проблема, дорогие мои братья и сестры. Греховный мир, мы должны уразуметь, грешный мир никогда не был нейтральным по отношению к церкви, по отношению к верующим. Никогда, и вы не думаете, что это вам хочется лучше жить, и мир никакого отношения к этому не имеет, что вы хотите благоустроить свою жизнь и тому подобное. Милый мой, греховный мир имеет одну цель – погубить, разрушить. Он никогда не был нейтральным по отношению к нам, по отношению к христианам. Смотрите, Израиль вышел из Египта, идет в землю обетованную, идет Валаам, он нейтральный по отношению к Израилю? Чему он научил? Что он сделал, этот нечестивый пророк? Милыми, никогда мир нейтральным не был по отношению к вам. Не думайте. Поэтому все его развлечения, все то, что в этом мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, вот что знает... Значит, дерзостные слова ваши. А вы говорите, о, этот человек лучше, чем верующий. Почти как верующий. Вы слышали, так говорят? Этот человек. Ну, то, что не верующий, ничего. Но он лучше, чем верующий. Вот оно что. Интересно, я удивился там... что в этом городе, где мы были, там два музея есть. Один музей эволюции, а другой музей христианского развития христианства. И оказывается, школы не водят детей в музей развития христианства. Ни одна школа туда не приводит. Почему? Потому что они говорят, мы не хотим, чтобы у них там микс в голове был, чтобы он еще... И мы их вводим только в музей эволюции. А христиане не боятся идти и в эволюцию, и в Лас-Вегас, видите. Они никуда не боятся. Хоть в огонь, хоть в воду. А мир не нейтральный по отношению к нам. Он знает, что если не пойдут в музей христианства, то там есть живое слово, там они увидят нечто то, что их жизнь может преобразить. Поэтому он не пускает туда своих детей. Вот что значит дерзостные речи. Четвертое, давайте мы посмотрим. Сущность произносимых речей. Так вот, они судят Бога, Его действия, Его поступки. Они выносят оценку Божьим действиям. Они потеряли контроль. Они потеряли контроль над своими мыслями, над своими эмоциями, над своими желаниями и над своими действиями. Сущность этих дерзких речей – это материализм. Это либерализм, я говорю современным языком. Я знаю, что некоторые мне скажут, о, это не библейские слова, которые ты говоришь. Материализм, либерализм, гуманизм. Но давайте будем говорить библейским языком. Что есть материализм? Это деньги, деньги, деньги. Это обогащение, это устройство. Это материальное благополучие, это здоровье. Что есть либерализм? Либерализм – это значит, это сделать Писание таким, чтобы оно стало доступно широкому кругу людей. В Виннипеге как раз перед нами, как мы приехали, туда была большая конференция либеральных церквей. И мне моя сестра показала
статью из газеты, где описывалась эта конференция. И вот главный спикер этой конференции, он учил, как нужно сегодня проповедовать Евангелие. И он говорит: вы знаете, сегодня, когда вы будете проповедовать Евангелие и говорить имя Христос, Иисус, знаете, это уже так приелось людям, они терпеть не могут, они не могут слушать. Нужно просто убрать это имя Иисус Христос. Оно же говорит: один человек сказал, один человек. А вы помните, что этот один человек сказал? Итак, кто постыдится меня перед людьми в этом мире, моего имени, того я постыжусь. Один человек. Вот оно что. Это есть либерализм. А гуманизм? Гуманизм – это то, что люди сегодня, христиане, поставили в центр вселенной человека. И Бог обязан прежде всего заботиться о его благополучии и о его состоянии. То есть Бог должен угождать. И Писание говорит: кто хочет быть другом миру, тот должен стать врагом Богу. Вот оно что. Итак, причины, почему эти такие взгляды ошибочные, почему это так? Почему? Потому что они не знали живого Бога. Вот они в действительности, они не понимают, что Писание и мир несовместимы. То, что происходит во Вселенной, то, что происходит на Земле, то, что происходит в личной жизни каждого человека, оно находится под абсолютным контролем Бога. И потому, милыми, совмещение, священное Писание должно начинаться с Бога. Он – центр Вселенной, Он – Владыка. Ни одной точки во Вселенной, ни одной молекулы, ни одного атома во Вселенной нету, которая была бы вне зависимости силы всемогущества Бога. Мы должны это осознать. Следующее заблуждение – что Писание, сегодня некоторые люди Писание трактуют и поясняют, как будто бы это рецепт какой-то. Вот у меня какая-то проблема. О, тебе нужно то-то и то-то. Вы идете к доктору, доктор выписывает вам нужный рецепт. Милые мои, Писание – это не рецепт нужных лекарств. А церковь – это не просто общество каких-то единомышленников, которые имеют какие-то общие интересы. То есть в церковь люди идут не для того, чтобы получить там какие-то сведения или еще что-то. Эти люди думают, что Писание на них будет действовать автоматически, если они придут в церковь. Стоит только читать и наставлять, и все станет хорошо. Нет, дорогие мои, абсолютно нету. Это совершенно не то. Церковь – это есть общество возрожденных людей. Конечно, туда могут проникать и другие личности, да. Но если брать церковь как Писание, это общество людей возрожденных. Сегодня многие христиане, они желают отгородиться и от мира, и друг от друга. То есть они хотят быть независимыми. А мы должны понять сегодня, милыми, что мы зависимы друг от друга. Сегодня люди хвалятся своей независимостью. Что хочу, то делаю. Мы должны понять, что мы зависимы друг от друга. Мы зависимы в семье. Жена от мужа, муж от жены, дети от родителей. И наоборот, мы зависимы в церкви друг от друга. Мы зависимы в обществе, милые мои. Мы не можем жить изолированно друг от друга. Но Израиль в то время, он жил лично своими интересами, как и сегодня многие христиане. Их не волнуют интересы церкви. Они вроде бы члены церкви, но они никогда не были в церкви. Они не живут интересами церкви, они не живут трудом церкви, они не живут проблемами церкви, их абсолютно не волнует. У меня свои проблемы, у меня свои дети, у меня своя семья. Вот оно что, милый, причина ошибочных взглядов, потому что в центре их мышления человек.
но не Бог.
Вот оно что, а мы нужны. Мне до сих пор запомнили слова доктора Кима, бывшего президента Союза Баптистов Всемирного. И он сказал: вы хотите увидеть, как живут христиане, приезжайте в Корею. Наше молитвенное богослужение начинается в 5 часов утра, в молитвенных домах, в церквах. В 5 часов утра люди съезжаются. А почему мы дома не можем молиться? Потому что Бог хочет видеть нас как одно целое, зависимы друг от друга, от наших молитв, от нашего служения, от нашего всеобщего поклонения Богу. Вот почему сегодня такое христианство слабое, как младенчество, потому что каждый живет своими интересами, их абсолютно не волнуют интересы церкви, труд церкви, они живут лично своими интересами. Да сохранит нас Господь от этого. Мы будем молиться, чтобы эти слова могли глубоко запасть в наши сердца, потому что все наши слова, как видите, они фиксируются Богом, они печатаются там, в небесной книге. И придет время, когда нам придется отвечать перед Богом за свои действия. И тем более трагедия для нас, если мы в церкви, в стенах церкви одни, а за стенами церкви другие. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарны Тебе, потому что мы жили во грехах. Господи, наше сознание было полностью поражено грехом. Мы даже мыслить не могли правильно. Наши желания все были извращены. Хотя Ты заботился о нас. Господи, Ты посылал для нас и средства, посылал для нас моменты, в которые мы должны были бы обратиться к Тебе. И однако же мы не делали это до тех пор, пока Ты не просветил наш разум. О Господи, мы просим у Тебя, чтобы Ты в Своей милости и любви просветил разум еще многих наших близких, родных, детей наших, наших посетителей. Господи, просвети! Просвети в Своей великой милости, в Своей великой любви, чтобы они могли увидеть свое бедственное, жалкое положение и могли обратиться к Тебе, покаяться. Господи, а нас, нас, детей Твоих, находящихся здесь, мы просим, чтобы Ты наполнил наше сознание горячим желанием, стремлением служить Тебе, трудиться для Тебя, посвящать все свои силы, энергии, способности Тебе, Господи, и только Тебе, ибо оно Тебе принадлежит. Мы ничего не имеем своего здесь. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты послал жажду сегодня для многих наших верующих, жажду неудержимую молитвенного общения. Господи, Ты видишь, что сегодня это в самом величайшем пренебрежении находится для многих наших верующих. О Господи, освободи их от этого ига, освободи их от этого ярма, в чем они погрязли и в чем они видят счастье своей жизни. Боже наш, мы же тоже были такими людьми, но Ты нас освободил, освободи Ты их. Мы просим у Тебя, помоги сегодня нам осознать необходимость нашего совместного поклонения Тебе, совместного общения, совместного прославления имени Твоего, Господи. Помоги, чтобы никто из нас не был единоличником. Мы так зависимы друг от друга, Боже наш. Открой наш разум, чтобы мы могли все уразуметь и не сторониться друг друга. Помоги нам в этом. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даровал нам также возможность побывать там в других местах, в других церквах и в полном благополучии возвратиться к себе домой, в свою церковь, видеть родные, дорогие нашему сердцу лица, моих братьев, сестер, тех, которые
посвятили себя на служение Тебе, молятся. Слава Тебе за это, Господи. Благослови сегодня еще больше и больше тех, которые подвизаются в деле служения Тебе. Господи, мы благодарны Тебе за брата Валерия, что Ты дал ему в полном благополучии перенести этот путь, расстояние в полном благополучии, прибыть сюда. И пусть его пребывание здесь будет славой для Тебя, благословением для него, для его духовного обогащения, духовного роста, к осознанию необходимости посвященности своей жизнью Тебе, не материализму, не благополучию, а Тебе, Господи, Тебе, ибо Ты Владыка и Бог наш. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, больных благослови, тех, которые не могли быть вместе с нами. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.